Привет! Это подкаст «Положительный заряд», где мы говорим о полезных привычках и о том, как улучшить свою жизнь без разной эзотерики. Сегодня говорим с Николаем, журналистом и блогером, который растит трех дочек и рассказывает о психологии воспитания своей аудитории. Поговорим о том, как меняется современное родительство. Действительно ли отцы все больше участвуют в воспитании детей? И главное, каким важным установкам и привычкам следует уделять внимание с раннего возраста?
Да, здравствуйте, меня зовут Николай Булкин. Я журналист, телерепортер и веду родительский блог в Инстаграм «Папа три дочки». У меня три дочки.
Расскажите про свой блог поподробнее. Почему вы решили именно этой теме посвятить его? Почему вы решили об этом рассказывать?
Вот если ты берешь свои интересы и делишь так пирожок на несколько частей, то вот эта вот часть – семья, отцовство, дети – для меня это очень большая часть меня. Соответственно, я решил развивать то, чего много во мне, решил создать родительский блог. Я являюсь отцом трех дочерей. Постоянно ищу какие-то знания, постоянно стараюсь искать информацию, чтобы лучше понимать своих детей. И вот, находясь в этом поиске, я решил делиться с определенной аудиторией, которой это тоже интересно, своими поисками, тем, что я нашел, те знания, которые я получаю в процессе общения со своими детьми, в процессе отцовства. Нашел такую аудиторию единомышленников, и теперь мы все вместе общаемся, и мы просто хотим быть лучше. Поэтому идет такой обмен информацией. То есть это, конечно, прежде всего такой образовательный контент. Конечно, там у нас бывают какие-то и вайны, но мы в целом настроены на то, чтобы собирать очень важную, полезную информацию, какие-то идеи для общения с детьми, информация по психологии детей, чтобы лучше их понимать. Ну и плюс, конечно, папа три дочки – это достаточно мило. И это, конечно, крючок, на который очень многие попадаются и приходят к нам.
Сразу видно, что человек работает в медиа и понимает, как это людей начинать цеплять. Мне очень интересно, какая у вас аудитория, потому что у вас же есть еще и статистика, и какая-то возможность следить за тем, кто вас читает, насколько много вас читает именно отцов, которые занимаются воспитанием, потому что я предполагаю, что у вас много аудитории каких-то мамочек, которым тоже это интересно. Но сколько сейчас именно отцов и мужчин вовлечены в этот процесс, потому что все-таки у нас страна такая все еще традиционная и патриархальная, и мало отцов занимаются воспитанием действительно как-то нацеленно. Какая ситуация сейчас из-за того, что вы можете видеть это в вашем блоге?
Инстаграм, аудитория — это, в принципе, конечно, женская аудитория. И в моем блоге, хотя он заявлен как отцовский блог, но, естественно, это на самом деле родительский блог. И в нем 85% женская аудитория и 15% мужчин. Как правило, еще у этих мужчин дочери в основном. Хотя я не делю на родителей, у которого есть дочки, родителей, у которого сыны, потому что это все равно, конечно, модели психологически немножко разные, но в целом речь идет об родительстве. Конечно, есть, наверное, такая проблема вовлеченности отцов. У нас в основном это связано с просто такая социальная проблема, потому что отцы работают, приносят деньги в семью. Часто мамы дома с детьми не работают. Но это такая вот привычная нам модель. Хотя на самом деле, мне кажется, что очень важно было бы создать еще определенную среду для отцов, потому что нет достаточного, на мой взгляд, законодательства, которое поддерживало бы отцовство. Нету прописанных, как в Скандинавии, декретов таких специальных для отцов. Это не те декреты. Я могу уйти в декрет вместо своей жены. Но в Скандинавии там несколько по-другому решен вопрос. Там есть именно отцовские квоты. Как только ребенок появляется, у отца есть возможность какое-то время общаться дома со своим ребенком, уйдя с работы, полностью получая достаточные деньги на работе за этот декрет, там до 80% компенсируют зарплату, что очень важно. Такой, может быть, забег на 2 месяца, но очень важный в общении с ребенком, в эмоциональном таком настрое. И у нас этого нет. Законодательство недостаточно сильное. Потом, конечно, среда общественная, когда я с ребенком нахожусь где-нибудь в кафе, то если, допустим, кто-то находится с сыном, с маленьким, парень какой-нибудь, куда ему пойти пеленать ребенка, менять подгузник, если он один без мамы, да? В мужских комнатах нету пеленальных столиков, в женских есть пеленальники, в мужских нету. Почему? Как правило, комнаты матери ребенка называются комнатами матери ребенка, а не комнаты там мамы, папы и ребенка. тоже такие, кажется, мелочи. Понятно, что папам это не доставляет прям каких-то огромных сложностей. Все это не так криминально. Но в целом, конечно, это тоже недостаточная общественная среда. Поэтому, наверное, в этом тоже есть проблема. В целом, сейчас постепенно появляется все больше литературы на эту тему. В целом, появляются все больше книг, которые направлены на то, чтобы отцы тоже как-то присоединялись к получению вот этих знаний и были более вовлечены. Да, проблема такая существует, ее можно было бы решать и со стороны государства, так постепенно, потому что в Скандинавии, когда ввели этот декрет, большинство отцов восприняли это как дополнительное время, когда можно дома пиво попить, посидеть, а постепенно все больше и больше появилось вовлеченных отцов, и, в общем-то, сдвиг произошел. Там папа наравне с мамой занимается ребенком. Для него абсолютно нормально поменять подгузник, абсолютно он знает о эмоциональном настрое, каких-то кризисах в возрасте, ну, то есть понимает своего ребенка. Я надеюсь, что в будущем у нас все то же самое произойдет, только, наверное, чуть попозже. Мы идем в этом направлении. Вовлеченных отцов все больше и больше, я уверен, что их много.
Это радует, хотя, конечно, видно, что разрыв очень большой. Расскажите, как вообще началось у вас с рождением ребенка? Вы сразу стали активно принимать участие в воспитании? Или что-то произошло, что изменило ваш подход к этому? Может быть, вы прочитали какую-то литературу и просветлились сразу? Или это было что-то такое более органичное?
Я бы даже сказал, что не с момента рождения ребенка отец становится вовлеченным родителем, а с момента планирования и с момента зачатия и беременности. Потому что ты должен понимать, что происходит с беременной женой, потому что это очень важно понимать, потому что там у нее действительно такие процессы происходят очень неожиданные, и к этому надо быть готовым. Потом, когда ребенок появляется на свет, я, например, был рядом. Я не был непосредственно в родилке, а был на схватках. Я тут муж, который участвовал 3 раза в партнерских родах. Это тоже на самом деле говорит о вовлеченности, об ответственности. Когда, допустим, у нас в стране семья принимает решение взять приемного ребенка, то в обязательном порядке они идут в школу приемных родителей. И там им очень долго рассказывают об общении с ребенком, о том, какие могут быть сложности, трудности. Мне кажется, что было бы здорово, если бы такие площадки появлялись для обычных родителей, когда ты планируешь ребенка, чтобы у тебя была возможность получить где-то дополнительное образование. Конечно, можно все это в книгах черпать, и это все есть, но, тем не менее, было бы здорово, если бы и такие площадки появлялись. Поэтому с момента планирования ребенка отец оптимально должен уже, конечно же, собирать информацию, потому что стать отцом и быть отцом – это 2 разные истории.
Давайте тогда плавно перейдем к непосредственной теме нашего подкаста. Расскажите про свою ежедневную рутину, которая вам помогает сочетать 3 вещи очень сложные. Это родительство и работу и блог. То есть что вам помогает держать этот баланс, не заваливаться в какую-то одну сторону, не уставать слишком сильно?
То, что тебе нравится, если ты делаешь то, что тебе нравится, то ты, в принципе, на одном вдохновении уже очень многое можешь сделать. Конечно, нужно силы свои рассчитывать. Естественно, должен быть правильный график, хотя, когда речь идет о творческих людях, как правило, из графика увлеченных таких людей, как правило, мы выпадаем. И у нас получается так, что все вроде как расписано, потому что дети в определенном режиме, младшая должна спать днем, старшие идут с самого утра в школу, в детский сад, мы встаем в 7 утра, умываемся, отводим детей, в определенное время их забираем, дальше какие-то там кружки, все вроде как расписано. У меня тоже с утра надо отвезти детей и уехать на работу, вечером вернуться, но все равно у меня получается так, как я работаю журналистом, то график ненормированный. И бывает так, что я могу уехать в командировки, могу уехать рано на работу, могу попозже, съемки могут быть поздно вечером. Оптимально, когда ты планируешь свой отдых и работу. А в целом, если уметь отдыхать, будет все хорошо получаться в работе.
Раз мы заговорили про отдых, расскажите, как вы восстанавливаетесь, как вы отдыхаете, потому что отдых — это тоже очень важная привычка, которая нам нужна, чтобы потом продуктивно работать, жить и так далее. И не все умеют это делать. Не очень понятно, мне кажется, рядовым слушателям, как отдыхать, когда у тебя еще и дети, потому что они же не выключаются, когда ты отдыхаешь, и нужно постоянно быть начеку. Как вы делаете так, чтобы даже не расслабиться, а вот именно восстановить свой ресурс?
Да, когда у тебя ребенок, когда у тебя несколько детей, конечно, это очень сложно. С трудом себе представляю, как справляется один человек с несколькими детьми, когда у него нету помощников. Это действительно тогда весь мир твой крутится вокруг детей, и действительно очень сложно и неправильно. Когда вы, допустим, дома вдвоем с женой, вы все-таки каким-то образом распределяете время, и получается так, что вот у меня, у жены, она больше, конечно, находится с детьми и больше устает в этом таком режиме. Твоя задача как мужа, конечно же, дать возможность жене отдохнуть. Бывает так, что просто ей нужно время не для того, чтобы пойти куда-то на педикюр, маникюр или по магазинам, а просто даже вот спуститься вниз, посидеть в машине, как-то побыть со своими мыслями наедине, просто в одиночестве. И вот этого одиночества очень не хватает, когда у тебя дома много детей, когда постоянно все как бы крутится-вертится, какие-то заботы по воспитанию детей, очень быстро можно выгореть. И вот чтобы этого не происходило, нужно как-то вот друг другу помогать, чтобы у человека появлялось время на самого себя. Это очень ценное время, и оно как раз дает прилив сил, оно дает новое вдохновение. Это нужно практически ежедневно, чтобы у родителя было время на самого себя, чтобы у родителей было время вдвоем. Так что нужно и друг другу помогать. Оптимально, чтобы были еще и бабушка, дедушка, которые тоже такие вовлеченные, чтобы они приходили, помогали. Ну, либо если у кого-то есть возможности, то это помощницы там по дому или няня.
Я думаю, что с точки зрения такого коллаба нашего подкаста и вашего блога будет очень интересно поговорить не просто про ваши привычки, а про привычки, которым вы учите детей. И у нашего подкаста есть такая частая тема про привычки, которые формируют вообще в целом спокойное, комфортное и здоровое состояние по жизни. Это такая триада: еда, активность, ну или спорт, как кто называет, и сон. И к этому мы еще добавляем некоторые привычки для ментального здоровья и привычки цифровой гигиены, потому что сейчас это очень важно и, в общем-то, тоже влияет на твое самочувствие, ого-го как. Поэтому я предлагаю пойти по пунктам и поговорить о том, как в вашей семье устроены именно вот эти важные компоненты хорошего самочувствия, чему вы учите детей, и что даже более интересно, что вы показываете им на собственном примере, потому что, мне кажется, одно дело — это просто говорить, как правильно, а другое дело — самому еще соблюдать, чтобы дети видели, что вот так это работает, и мы все вовлекаемся и делаем то же самое. Я предлагаю начать с еды. У меня вчера, когда мы записывали подкаст с одной героиней, у нас состоялся очень интересный разговор как раз про пищевые привычки, которые прививаются с детства, потому что она сейчас работает в школе в Испании, и она может сравнить, как это работает у нас и как это работает в другой стране. И она принесла очень интересное наблюдение о том, что в Испании, например, с детьми с самого раннего возраста, с вот детского садика и школы, разговаривают о правильных пищевых привычках и о правильном здоровом отношении к еде настолько, что просто ты приходишь в столовую, и там висит плакат: «А ты поел 5 раз в день сегодня? А ты съел сегодня свой фрукт и овощ? Ты попил воды?» Питание в столовой тоже устроено немножко по-другому в плане меню, что там вот есть основное блюдо, обязательно салат и обязательно на десерт фрукт или йогурт. У нас этого нет, и поэтому получается, что все заботы о развитии и здоровом отношении к еде перекладываются на родителей, на семью, потому что в школе об этом не говорят, по-моему, вообще нигде и никогда. По крайней мере, со мной такого не было, и с моими сестрами, которые в школе сейчас, такого тоже нет. Получается, что все это перекладывается на вас. И что вы с этим делаете? Учите ли вы как-то своих детей правильному отношению к еде? Какие у вас в семье традиции в этом плане?
Косвенно все-таки школа, детские учреждения, детский сад все-таки тоже каким-то образом выстраивает правильное отношение к еде. Почему? Потому что там все-таки считается, что какое-то количество специалистов подумали над рационом и его как-то сбалансировали. Считается, что все-таки там есть режим приема питания, потому что я думаю, что дома очень у многих родителей происходит такое, что дети подбегают, что-то хватает, там хлеб съели, тут подбежали, фрукт съели, то есть нету такого плана, нету графика. То правило, которое мы придерживаемся в нашей семье, но, может быть, не всегда успешно. Это не кусочничать. Между приемами пищи не бегать, значит, за каким-то там маленьким кусочком хлеба, а лучше дождаться, когда будет обед, и все вместе сядем и поедим. Второе правило, которое у нас есть, это, конечно, стараться есть всем вместе, за одним столом. какое-то время у нас не было такого обеденного стола. И вот сейчас мы очень кайфуем, когда садимся все вместе за этим столом и все вместе едим. Общаясь, это такая классная атмосфера для семьи, когда не так кто по очереди там все поели, прибежали, убежали, а сели и вот побыли вместе. Наверное, еще по поводу какого-то там, скажем, предпочтения в еде, у нас получается так, что мама часто готовит на всех по-разному. Не знаю, что за супергерои это могут, но, наверное, есть, конечно же, еще и другие мамы, которые так поступают. Я даже проводил в своем родительском блоге такой опрос, кто готовит каждому свое и одни блюда на всех. То в большинстве своем родители ответили, что все-таки они готовят одно блюдо на всех. Не знаю, что скажут специалисты на эту тему, но мы стараемся, когда садимся за стол, так может получиться, что у кого-то одна каша, у кого-то это другая каша, у кого-то это яичница, у кого-то это там салат. То есть кто что захотел. Мы, в принципе, не принуждаем каким-то вещам в еде. Если тебе хочется гречневую, а не овсяную, ну, съешь гречневую кашу. Хотя, конечно, это очень трудно в многодетной семье. Всем угодить, приготовить сразу несколько блюд, сразу несколько каш. Это доставляет определенные сложности. Вот, наверное, таким правилом мы придерживаемся, и, безусловно, это такой некий идеал, но в реальности получается, что, конечно, дети и хватают там сами что-то, мы смотрим, что опаньки, у них там где-то какой-нибудь кусок бутерброда схватили и убежали. Да, еще, конечно, важно есть на кухне. Стараемся делать так, чтобы если ты хочешь поесть, то ты идешь на кухню, мы вот садимся и едим. Чтобы не было такого, что вот я сейчас уроки сделаю и поставьте мне, пожалуйста, там тарелочку, давайте вот я тут пока делаю уроки, поем. Ну нет, такого тоже нет. Ну вот такие правила.
Это, кстати, хорошая привычка не есть, пока ты что-то делаешь, потому что это очень сильно отвлекает, из-за этого еще можно переесть, и все становится очень грустно.
Это все неправильное пищевое поведение, да. Ну, в жизни-то реально все получается несколько иначе, чем планируешь. И, ну, есть какие-то правила, которым ты придерживаешься, но всегда исключения тоже происходят.
Очень хочется спросить, тема сложная, тоже связанная с едой и с тем, что у вас именно дочки, потому что у нас в стране очень распространены среди женщин какие-то проблемы с пищевым поведением, связанные с тем, что есть какие-то стандарты красоты и тела, которые сильно давят. Как бы это странно ни звучало, это происходит просто с самого раннего возраста. И есть много исследований, которые проводили опросы среди девочек, которые чуть ли там не с начальной школы уже считают, что им надо худеть. А вот было ли у вас такое, что девочки внезапно начинали считать, что что-то у них не так с телом, с фигурой, и говорили, блин, я теперь мало ем, вот я не буду есть сладкое? Или если такого не происходило, то что вы сделаете, если такое произойдет? Потому что проблема очень часто, не всегда это можно отследить в семье, это может прийти, в общем, извне.
Мне кажется, что вообще самое главное, что могут дать родители своим детям, это правильная, хорошая самооценка. Вокруг всех сфер в жизни должна создаваться правильная атмосфера с правильными установками. И, конечно, если ребенок ест мало или много, то родитель не должен говорить ребенку, что вот сейчас станешь там толстухой или там ты ничего не доедаешь, худая, посмотри какая. Это все неправильные установки. Казалось бы, ты просто кинул какую-то фразу небрежную. А на самом деле она может восприниматься ребенком как некая установка даже подсознательно. То есть ребенок сам себе не отдавая в этом отчет, он уже понимает, что что-то я много ем, я толстуха, наверное, и кто-то вокруг где-то еще в школе что-нибудь такое скажет, и все. И в него начинается психологическое искажение реальности такое. Поэтому, конечно, родители должны думать, что они делают и что они говорят. У нас, как мне кажется, нет такой проблемы. Если она будет появляться, то мы будем с ней работать. Больше на эту тему что-то узнаем, поймем, как нам действовать. На данный момент две старшие занимаются активно спортом, они фигуристки, не спортсменки прям так, но постоянно на спорте. Сейчас вот мы со старшей планируем поехать в лес. У нас очень много выпало снега прямо, и мы представим, какие в лесу снежные шапки. И мы туда обязательно сейчас поедем на лыжах кататься. Соответственно, средняя Алена сейчас пойдет в бассейн. Они, хочется верить, любят себя, любят свое тело не в каком-то таком эгоистичном плане. Просто они довольны собой. И мы всегда им говорим, что они красотки, прекрасно выглядят. И просто выстраиваем какую-то правильную атмосферу вокруг, в том числе питания.
Как раз вы начали говорить про спорт. Давайте тогда поговорим про активность. Какие у вас установки и привычки в семье в этом плане? Нравятся ли детям какие-то виды спорта? С удовольствием ли они туда идут? У всех ли это одинаково работает?
Ну, мы прислушиваемся к нашим детям, и мы в определенный момент решили старшую отвезти на фигурное катание. Ей очень понравилось. И то, что мы увидели, конечно же, сразу же первый же эффект – это ребенок перестал болеть. То есть, когда ребенок ходит в эту холодильную камеру постоянно в течение недели несколько раз, то он просто закаляется, это очевидно. Даже родители закаляются, потому что они там, переминаясь с ноги на ногу, следят за своими там чадами. Конечно, такой же эффект и от плавания. То же самое, человек закаляется, когда плавает в холодной воде. Относительно холодной. И этот эффект нам очень нравится. Но в определенный момент старшая сказала, что все, я выполнила какую-то программу, новичок она откатала, дальше я не хочу. Когда переходишь уже в режим такого воспитания спортсмена, это, конечно, совсем другой режим. Тут родителям надо памятники ставить, там, родителям спортсменов. Потому что, конечно же, это совсем другая жизнь. Они там встают в 5 утра, чтобы до школы на льду покататься. После школы идут снова на лед, потом у них сухие тренировки в залах, потом снова на лед, потом они возвращаются домой, делают уроки. Ну, это большая нагрузка на детей и на родителей. Но вот так появляются чемпионы. Мы для себя решили, что если ребенок не хочет быть чемпионом, если мы не разглядели сейчас вот на данном этапе такого желания ни одного ребенка, то мы как бы не заставляем. Наверное, год не ходила на фигурное катание старшая дочь. Она сказала, я хотела бы ходить по выходным просто кататься. Окей. Вот она ходит по выходным. Это называется группа здоровья, вроде как-то так она называется. То есть это не спортсмены, а просто вот она ходит и учится еще там лучше кататься. Алена тоже понимает этот эффект такой оздоровительный. Тоже ее отправили на этот спорт. Фигурное катание. Тоже малыш меньше стал болеть. Но меньше энтузиазма. Тоже там очень многое зависит от успехов. Потому что когда пропускаешь какие-то занятия, ты где-то с тренером какой-то, у тебя разлад, то у тебя меньше получается, меньше горишь. Вот меньше получается, меньше горишь, и меньше результат, меньше хочешь, в общем, быстрее бросаешь. Тут тоже нужен баланс, потому что мы в какой-то момент старшей дали дополнительного тренера, у нее стало лучше получаться, и она еще с большим энтузиазмом пошла на фигурное катание. Вот. Поэтому спорт обязательно, мы считаем, что соразмерно как бы развитию музыкальному там, или каким-то другим интересам детей, спорт должен быть безусловно. Профессиональный, непрофессиональный, ну как пойдет, как ребенок захочет, там, как родители с ним договорятся. Конечно, это должны быть постоянные активности на улице, постоянные игры. Ну, меня, допустим, удивляет родители, чьи дети ни разу там не катались на лыжах. Дети, которые не умеют плавать. Ну, допустим, отцы, они вообще за навыки. Вот я за навыки. Я хочу, чтобы дети как можно скорее научились плавать. Ну, это вопросы безопасности, просто навыки. Я умею плавать, все, вот четко. Я один раз научился, все. Я умею кататься на велосипеде. Я один раз научился, ну, все как бы. Соответственно, я там умею кататься на лыжах. Тоже навык. Занятия спортом – это очень важно, потому что, когда они приходят, они понимают, что в течение дня у них была какая-то такая активность какая-то, вот спортивные нагрузки какие-то, они быстрее отходят ко сну, это происходит не так тяжело, это спокойный человек лег, послушал там историю какую-нибудь, сказку там, почитал что-нибудь и заснул. Это всегда очень здорово. Ты понимаешь, что вот они в течение дня побегали, было много хороших, был насыщенный день, они и лучше засыпают.
Вы очень красиво переходите к следующей теме, потому что у нас еще привычка про гигиену сна. Объясняете ли вы что-то детям про это? Как у вас устроен вообще подход ко сну? Сложно ли это? Потому что с многими детьми действительно очень большие сложности со сном. Как у вас это устроено?
Очень сложно. Могу подтвердить этот факт. Настраивать сон – это в семье действительно тяжело. И здорово, когда кому-то удается это легко. Дело в том, что у нас, когда появился первый ребенок, то мы вообще вели себя, наверное, очень неправильно, потому что мы знали о важности дневного сна, и мы, не умея еще толком укладывать детей, не создавая нужные последовательность действий, не создавая нужную атмосферу, мы допускали большие ошибки. То есть я помню, что я укачивал ребенка там по 2 часа, просто это было ужасно и для меня, и для ребенка. Конечно, сон дневной важен, но ты должен выстраивать правильную атмосферу, то есть там даже элементарно создавать какой-то блэкаут, чтобы все-таки была темнота, создавать последовательность действий, знаешь, как это происходит, какие-то свои там фишки, тут погладить, тут, значит, какой-нибудь массаж, вот он один массаж в день, второй, третий, вот уже как бы на пятый, выстраивая вот этот режим, вот у тебя появляется уже в определенный момент вот этот массажик, рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, либо просто поглаживания какие-то там, они становятся уже определенным ритуалом. И это тоже помогает ребенку настроиться. То есть все, у него появился этот момент, что вот мне делают этот массажик, и я, значит, засыпаю. Это все как бы здорово в теории, на практике, конечно, все гораздо сложнее. И вот с первым ребенком мы реально накосячили. Потому что мы вспоминаем, как мы укладывали и на дневной сон, и на ночь. Это просто был ад какой-то. Ну, здорово, что все это уже позади, что ей уже 8 лет, и сейчас ей просто достаточно сказать, что пора спать, и она как бы спокойно, послушав там сказку, либо там почитав, пойдет и заснет. Чего не происходит уже с другими маленькими. К примеру, Алиса, да, вот у нас младшая дочь. С ней уже, конечно, получше, потому что мы уже более опытные родители, и мы создаем вот эту нужную атмосферу, последовательность действий, и действительно есть уже четкий ритуал, и, конечно, она засыпает лучше. Но иногда бывает так, что на день у нас не получается, чтобы заснул ребенок. Как-то так вот сложилось, что мы куда-то ехали, надо было куда-то переезжать. Но в машине-то она, наоборот, здорово засыпает. В общем, что-то не сложилось. И дальше ее тяжело уложить уже на ночной сон. Хотя казалось бы, что наоборот, ребенок там днем не поспал, вот он на ночь должен лечь, заснуть хорошо. Нет, это называется перегулял ребенок, это называется повышенное эмоциональное состояние, это называется такой, в общем, электровеник, который носится по квартире, он, значит, она прыгает, бегает, и вот ее вроде спать, она вроде как хочет спать, а в то же время как-то активно этому сопротивляется, и, конечно, это беда, потому что уложить ее очень тяжело. С средней дочерью там, наоборот, надо вот больше... Она засыпает хорошо. И у нее дневной сон в детском саду настроен. У нас нету особых там дома проблем. Хотя вот в субботу-воскресенье она днем не спит. А ей 5 лет. Получается так, что она лучше засыпает, но тоже очень много требует внимания в этот момент. Не получается так, что, как у многих родителей, так, дети, всем спать, добрых снов, поцеловал, прочитал сказку одну и вышел из комнаты, они сами засыпают там. Ну, бывает, но редко. Чаще мы находимся вот с ними, пока они уже не заснут. Пока ты не погладишь, побудешь рядом, просто почитаешь одну сказку, ладно, две сказки. У нас не очень настроена эта система, хотя она должна оптимально, чтобы работала четко. А так как дети разные, это очень важно. Сон – это очень важно. Важно для развития ребенка. Ребенок днем поспал, дальше у него много сил на то, чтобы изучать дальше этот мир. И потом, когда он уже будет засыпать на ночь, он делает это тоже легко и непринужденно. Если они днем не поспали, то все, тебе тяжело его и дальше уложить, и все как бы рушится. График должен быть. У нас дети должны засыпать, ну, до 10 точно, там, ну, в 9. Спокойной ночи малыши прошли, мы не смотрим их, но вот как-то у нас так вот в памяти понимаешь, что вроде как надо уже идти спать в 9 часов, как в нашем детстве. Ну, нет, не происходит такого. То есть я не припомню, чтобы мы в 9 засыпали. Мы все-таки где-то ближе к 10, а бывает к 11. Ну, в самых таких тяжелых ситуациях и к 12. Ну, опять-таки, когда неправильно что-то спланировано, ты возвращаешься домой вечером поздно, дети хотят еще покупаться перед сном, тоже определенный ритуал. Ну и, соответственно, система разваливается, все, ложатся поздно. Утром тяжело просыпаться, потому что, ну, в 7 утра надо вставать, идти в школу, в детский сад. Здорово, если эта система у родителей настроена. У нас она далеко не идеально настроена. Ребенку 2 года, она сама одевается. Вообще, представляете, это круто, да. Вот на самом деле мы просто очень рады этому. И такая говорливая, такая много говорит. А знаете, почему говорит? На наш взгляд, хорошо. Такой прогресс. Ну, в определенном смысле вклад и родителей, потому что мы очень много поем колыбельных. Это прямо действительно в нашей семье. Очень много всем пели колыбельных и поем колыбельных. И это очень здорово на самом деле их усыпляет. Они на самом деле прям вот сразу же чувствуют этот уют, такую атмосферу, которая их так обволакивает. Они на самом деле успокаиваются. Все эти колыбельные знают наизусть и где-то подпевают. Понимают, что будет дальше, какой там мотив, какие слова. И в конечном итоге это очень здорово развивает их речь. Потому что они учатся певучести вот этой вот речи. Они в первую очередь запоминают вот эти вот слова, которые в конце, там эти рифмы. Понятно, что у всех по-разному, да, если там ребенок не говорит 2 года, ничего как бы страшного такого нету, наверное. По-разному все развиваются, это абсолютно нормально. Но то, что колыбельные, а это тоже момент ритуала, когда ты укладываешь детей, очень важный. Соответственно, то, что колыбельные развивают в конечном итоге ребенка, развивают его речь, это однозначно.
Я хотела сделать небольшую ремарку для слушателей наших, что у нас был выпуск, посвященный целиком детскому сну, где мы обсуждали это со специалисткой, поэтому если вы родитель или если вам просто интересно, обязательно сходите и послушайте. Там мы разбираем, почему это важно, как это влияет на здоровье, как вообще все эти процессы работают и как справляться с трудностями, если они есть у вас именно с засыпанием ребенка. Там мы полчаса посвящаем именно детскому сну с сомнологом. Поэтому, если это кому-то важно, то обязательно сходите и послушайте. Последняя привычка, о которой мне бы хотелось поговорить, это такая самая сложная, наверное, тема, потому что, мне кажется, по ней еще не успели провести исследования и написать книги, и вообще много изучить этот вопрос. Это именно цифровая гигиена, потому что если еда, сон и активность — это все-таки то, что было с нами еще в детстве, и то, что более-менее известно, то сейчас с каждым годом появляется все больше контента, все больше всяких устройств, и я это могу даже на собственном примере пронаблюдать, потому что в моем детстве был, ну, я не знаю, только телевизор и компьютер. В детстве моих сестер с самого раннего возраста уже есть планшет, которым они умеют пользоваться, смотрят там свои мультики, играют в игры и так далее. Но мне кажется, что к этому тоже нужно подходить с некоторой осознанностью, потому что можно переборщить, либо уже с детства какие-то не очень здоровые привычки цифровые получить. Регулируете ли вы как-то это в своей семье? Что у вас с отношениями вот с техникой, именно с контентом?
Первое, о чем бы я хотел сказать, что очень многие говорят о проблемах с гаджетами у детей. На самом деле, в первую очередь, надо говорить о проблемах с гаджетами у родителей, потому что, конечно же, мы учим своих детей своим примером. И невозможно ребенку объяснить, что ты очень долго сидишь в телефоне, что что-то неинтересное смотришь, когда ты сам постоянно втыкаешь в телефон. А так как я вообще веду блог, то телефон в моих руках очень часто, и, конечно, для меня очень такой серьезный сигнал, когда мне мои дети говорят, что «папа, ты долго в телефоне». Я так понимаю, что сейчас появляется некий такой момент психологический. Я его видел, но пока что не изучил, не прочитал. Но психологи говорят о большой проблеме по поводу гаджетов у родителей. И говорят о неком таком синдроме, я не помню, как он называется, но что-то перманентная внимательность, либо невнимательность. То есть, в общем, когда ты смотришь на ребенка через телефон, то есть ты вот держишь в руках телефон, и он говорит: «папа, посмотри, как здорово у меня получилось. Да-да-да-да-да, ребенок, да-да-да-да. Да-да-да-да, ага, да-да-да-да-да». И ребенок привыкает к тому, что на него вот таким вот образом смотрят. Как-то через телефон. Но на самом деле, я думаю, большинство родителей признают тот факт, что действительно злоупотребляют телефоном и смотрят на своих детей вот так вот через телефон. Вот это действительно, мне кажется, очень серьезная проблема. Что касается какой-то там, скажем, зависимости у детей от телефонов, то, ну, просто тоже важно понимать. Дети, они сейчас еще маленькие. И у меня такой вот большой проблемы нету. Наверное, чем старше становится ребенок, тем больше возникает таких проблем. Мои дети не смотрят какие-то YouTube-каналы, где их сверстники что-то распаковывают, какие-то игрушки. У меня такого нету. Я не осуждаю это и не говорю, что это здорово. Я не знаю, у нас такого нету. Мы не смотрим распаковки игрушек. Дети мои не смотрят, там, допустим, TikTok или какие-то там вайны. Что-то там старшая дочь какие-то файлы перекидывают друг другу там уже в классе, да. Я вообще считаю, что гаджет, телефон — это классная штука для развития. Важно, какие установлены приложения. И если ваши приложения, не только шахматы — это прекрасно, да, но в том числе и какой-нибудь квест, который там на логику. У нас, я считаю, что ребенок здорово научился считать благодаря одному приложению, которое было в телефоне. Там какой-то парень бегал, Намби. Бегает, логические задачки решает, все там с цифрами, очень красивое приложение такое классное. Потом алфавит мы учили тоже по одному приложению. Там из пластилина буквы собирались с животных, потом снова в буквы. Ну, то есть это такая классная интерактивная игра. Пазл какие-то собирать в планшете можно было. Сейчас у нас получается так, что у нас у старших, это вот 5 и 8 лет, у них есть телефоны. Но они, не сказать, что как-то в постоянном доступе. У них сейчас есть такая тема. Допустим, старшие общаются по видеосвязи, как мы с вами там вместе, могут порешать какие-то задачи. Мы, конечно, учим тому, что когда ты общаешься в, там, скажем, в WhatsApp, переписку ведешь, ты тоже должна, мы это проговариваем, ты тоже должна понимать, что это момент общения, то ты не можешь просто взять и написать там в 12 ночи. Человек может спать. Или позвонить поздно тоже не стоит. Не надо закидывать сообщениями 1000 сообщений там. Ты бы вот так вот, находясь не через телефон общаясь, ты бы вот сказала бы человеку там 20 раз: «Привет, как дела, что делаешь?» Ты же ждешь какой-то ответной реакции, соответственно, дождись, ну, пускай это будет таким диалогом. Ну, в общем, как-то мы объясняем, как правильно этими штуками пользоваться, но мы видим в этом, конечно, больше какого-то развития. Я не скажу, что у нас есть какие-то проблемы, мы не отнимаем у детей телефоны из-за того, что они там постоянно зависают. Нет такого, что мы как-то тут ограничиваем их. И мы не видим этой проблемы. Возможно, она появится дальше. Возможно, еще до определенного контента они либо не доросли, либо его не нашли. И каких-то залипательных там историй с ТикТоком в их жизни сейчас нету. Это на самом деле, да, такой момент, который тревожит. Я думаю, что у многих родителей, ну, конечно, надо в первую очередь смотреть на себя. А ты сам залипаешь в этих, допустим, ТикТоках, в Инстаграме, да, том же. Если ты сидишь там часами и общаешься через плечо с ребенком, чего ты хочешь тогда, чего ждешь от ребенка?
И последний вопрос, который у меня есть, мы его задаем всем гостям традиционно. Но для вас я его немножечко переформулирую. Обычно мы спрашиваем про привычку, которую вы посоветовали одну, чтобы ввести в ежедневную рутину. Но мне кажется, интереснее даже, какую привычку вы бы посоветовали для того, чтобы впоследствии было гораздо легче, я не знаю, приятнее вообще проводить свое время. Это может быть про сон, или про еду, или про активность, вообще все что угодно, что вам кажется важным.
Я скажу о привычке, которую мы сейчас пытаемся внедрить в нашу семью. Когда ребенок видит, что двое взрослых разговаривают, вот мы с вами, а ему хочется что-то сказать. Очень часто дети подбегают и начинают перебивать. Говорит: «Папа, пойдем, я тебе покажу, пойдем посмотрим. Папа, вот у меня тут такое дело». Понятно, что там очень важное дело, не требующее отлагательств, но тем не менее это не совсем правильно. И мы учим, буквально недавно мы узнали об этом приеме, такой фишки, значит, что ты подойди, когда видишь, что я разговариваю, положи свою руку на мою руку, и я буду знать, что ты хочешь ко мне обратиться. Я закончу свою мысль или сделаю паузу в разговоре, если это возможно. Но я уже буду знать, что ты хочешь ко мне обратиться. И, наверное, это тоже учит привычка, которая могла бы потом трансформироваться не обязательно в какое-то тактильное движение постоянное, а все-таки, ну, в понимание того, что перебивать нехорошо.
Это определенные границы личные устанавливает.
Да, да, безусловно, про границы тоже личные, да. Эту привычку мы бы сейчас хотели бы внедрить в нашу семью, и вот я бы ее, наверное, порекомендовал бы многим родителям.
Спасибо большое, Николай, за то, что вы с нами сегодня поговорили, за то, что очень много рассказали и согласились поучаствовать в нашем подкасте. Было очень классно.
Спасибо большое за приглашение, было очень интересно.
Всем слушателям тоже спасибо за то, что вы продолжаете быть с нами. Подписывайтесь обязательно и следующие выпуски тоже слушайте. Пока!